программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, и сегодня мы продолжаем тему 70-летия освобождения Освенцима. Все последние дни января об этом много говорили. И сегодня мы рады в нашей студии видеть профессора Шимона Рудницкого. Правильно я все произнес?
Да, все правильно.
Да, добрый вечер.
Мы рады, профессор, что... он...
профессор Варшавского университета.
Истфака Варшавского университета.
Да. Варшавского. И, как нам вас представили, большой специалист, крупный историк, большой специалист, по, в частности, и по истории Освенцима. И Александр Лакшин, старший научный сотрудник Института востоковедения, будет представлять российскую сторону. Я не знаю, будет ли у вас диспут, или вы будете друг друга дополнять. Как вы думаете,
да. Я думаю, скорее всего, будет монолог. Прежде всего, мы выслушаем нашего польского гостя.
Для нас это не... очень важно.
Хорошо, тогда что, начнем?
Давай я первый вопрос задам. Давай. Профессору Рудницкому. Какое место занимает на сегодняшний день Освенцим и в целом память о Холокосте в коллективной памяти польского общества и особенно молодежи?
Хорошо. Правда, надо было начать немного из истории Освенцима. Я не знаю, люди...
Не, мы поговорим. Еще поговорим.
Хорошо. Да. Но Освенцим – это центр такой, центр, это был центральный лагерь, где был реализован Холокост. И там музей, огромный музей. Я там раз был и сказал, больше никогда не пойду. Это такое впечатление оставляет, что трудно повторить это. Так что там всегда, каждый год там проходят марши жизни. Это ответ на марши смерти, которые были в 44-м, в 45-м году. Так что это центр, вообще такой музей Холокоста, но не только. Это же было, там были два лагеря.
Там даже было три лагеря, по-моему.
Там да, было много лагерей, да. Нет, но основные два. Основной это Аушвиц. Мы говорим Аушвиц. Мы не любим слово Освенцим, так как Освенцим – это название города.
Польского.
А Аушвиц – это название лагеря, но мало кто еще сознает, что во время войны Аушвиц не лежал на территории Польши. Это была часть Райха вообще. И там два лагеря. Один лагерь – главный лагерь, а второй – это был лагерь Аушвиц-Биркенау, где в основном содержали были евреи. И был такой около 20 тысяч цыган. В Польше теперь слово «цыганы» не говорят, мы говорим «ромы», потому что это такое…
Кажется, извините, я перебил, небольшое число было советских военнопленных.
Там было около 10 тысяч советских военнопленных, которые все погибли. Это в самом начале лагеря было. Лагерь вообще был организован в середине 40-го года. Тогда приехали первый транспорт, тогда приехал из Тарнова, насколько я помню. В 41-м году он стал центром уничтожения евреев. Это был не единственный лагерь, где уничтожали евреев. Было Треблинка, Белжец, Собибур. Было несколько таких центров.
Майданок,
где, по крайней мере, полмиллиона человек уничтожено.
А скажите, пожалуйста, Освенцим создавался, собственно говоря, в 40-е годы. Понятно, что еще не было войны на Востоке, да? То есть он создавался именно вот под уничтожение евреев, именно таким...
Евреев начали...
Там же все-таки еще и политзаключенные немецкие.
Там были...
Там с поляков все началось.
Первая группа, которая приехала, это было 30 немецких политзаключенных, которые должны были составить такой род... штаба со стороны заключенных. Там было такое капо, там все эти приехали. Потом привезли 700 человек из Тарнова.
Евреев?
Нет, поляков там было, не с поляков, это были польские заключенные. Трудно сказать, все ли были политическими заключенными, но они сидели в тюрьмах, все их привезли там. Но только с половины 41-го года начали массово привозить евреев. Только тогда, после визита Гиммлера, решили, что это будет центр уничтожения евреев. В Освенциме было уничтожено, мы довольно точно теперь уже знаем, после войны говорили, что 6 миллионов, 4 миллиона, мы знаем, что это было миллион 100.
Евреев?
Нет, вообще. Из этого 90% евреи.
Потому что у нас ходит другая цифра. Я видел 1,5 миллиона всего, и из них 1 100 000 евреев.
Ну, там наши историки пробовали это рассчитать по транспортам. Угу. Потому что это довольно трудно сказать.
А, кстати, вот у меня вопрос, который, мне кажется, я не нашел ответа. Немцы ведь очень были скрупулезные всегда. Они всегда очень тщательно вели записи, статистику, учет и так далее. Почему в данном случае они сделали такое странное исключение? Почему они не вели учета?
Учет, точный учет велся тем, кому татуировали номера. Но были целые транспорты, которые приезжали в Биркенау, там была особая рампа, угу. и просто шли в ГАЗ. Их посчитать их.
А то есть еще без регистрации, без напрямую в газовые камеры.
Без регистрации просто шли в газовые камеры. Так что это по числу транспортов, сколько мы, это такой расчет, но никогда не дойдем до человека. Но считается, что около 1 100 000 человек погиб. Погибло.
А сколько у нас есть точных имен погибших в Аушвице?
Есть довольно много, потому что, во-первых, те, которые сидели в Аушвице, имели номера, можно их найти более или менее. Яд Вашем ведет, просит всех, кто только знает фамилии.
Я напомню нашим слушателям, что Яд Вашем – это музей и исследовательский центр
Холокоста в Иерусалиме.
Да.
Так что они... Там уже около 3 000 000 фамилий вообще погибших евреев. Так
не
что
только, не только,
не только вообще во время войны погибших. В Белжице погибло около 500 000 людей. Никто не знает. Мы знаем местности, из которых привозили людей, но фамилии...
Кстати говоря, извините, я просто хочу воспользоваться этим случаем, раз уж мы об этом заговорили. Сейчас в Иерусалиме, под Иерусалимом, вернее, формируется и организовывается музей воина еврей, евреи-война.
Ну,
то есть тех людей, которые не просто погибли, как гражданское население или в лагерях, а те, которые воевали.
Да.
Я это к чему говорю, что если у наших слушателей, у кого-то там какие-то есть истории, то там, как мне говорили организаторы этого музея, они с удовольствием примут там какую-то информацию, какие-то документы, которые...
Да.
Но это небольшое отступление.
Да,
просто.
Так что только с половины 41-го года началось массовое уничтожение евреев в Освенциме, и оно продолжает практически до конца. В январе, когда приближалась советская армия, немцы выгнали всех, почти всех заключенных, погнали, это называлось марш смерти. Некоторые прошли пешком 250 километров зимой, без одежды. Из этих 56 тысяч, по крайней мере, 15 тысяч погибло по дороге.
Так что освобождать почти уже было...
В лагере, когда лагерь был освобожден, там оставалось около 7 тысяч, ну, практически доходяг. Люди, которые оставили, рассчитывая, что они так умрут.
А немцы, когда понимали, нацисты, когда понимали, что уже скоро лагерь будет захвачен, они пытались скрыть следы преступления?
Конечно.
У них было время на это?
Они начали довольно рано это делать. Известно, что они выкапывали трупы и сжигали. Остались фильмы, где деревянные такие, ну, как по-русски...
Помосты.
Помосты, на которые клали трупы, поливали бензином и сжигали их. Потом кости иногда перемаливали, чтобы не осталось следов. Это было не только в лагерях, там были массовые уничтожения, так они выкапывали эти рвы, в которых были эти люди, и тоже их старались уничтожить. Они, конечно, старались затереть за собой все следы преступлений.
Но они понимали, что в лагере останутся живые свидетели в момент захвата, которые просто расскажут про все, что там происходило.
Даже если бы свидетелей не осталось, если бы погибли теоретически все, которые сидели, довольно рано было известно, что там происходит. Я вам скажу о человеке, о котором в России, должно быть, никто не слышал. Был такой ротмистр Витольд Пилецкий.
Угу.
Так он дал себя арестовать, чтобы его вывезли в лагерь. Он там наблюдал все, что там происходит, потом ему помогли убежать. И он все рассказал с планом лагеря, со всеми.
Когда это было?
Это было начало 43-го года. Так что все было, люди все знали, что там происходит.
Хотя, насколько я знаю, читал, что вокруг лагеря, да, все там населенные пункты какие-то польские, да, ну, в смысле, да. Что там всех выселили, да, чтобы немцы, не было как раз свидетелей, да?
Вообще вокруг лагеря было очень много филиалов. Самый известный – это завод «Буна», где делали искусственный бензин. Это единственное место, которое союзники бомбардировали.
Вот, кстати, вопрос, который очень часто поднимается. Если уже в 43-м году было известно, что Освенцим и другие лагеря – это были лагеря по уничтожению евреев, то часто союзников обвиняют в том, что они не предприняли ничего. Например, не разбомбили железнодорожную ветку или мосты через реки и так далее.
Я сегодня буду говорить о Карском еще. Карский встретился в Варшавском гетто с представителями Бунда и сионистов. И они ему передали все. Они просили, чтобы мир как-то реагировал на уничтожение евреев.
Это был какой год?
43-й год. 43-й год.
Вы имеете в виду Бруно Крайского?
Ян Карский. Его фамилия действительно Кожелевский, но неважно. Во время войны он пользовался фамилией Карский. И он встретился с ними, он взял от них письма.
Кто он был?
Он был одним из важных участников сопротивления в Польше, но он был эмиссаром делегатуры польского правительства на территории страны.
Понятно. Слушай, я решил, что вы говорите о неком человеке, который был как бы посредником.
Нет, и он пошел, он дважды ходил на Запад. Он прошел путь с Варшавы в Париж дважды.
И рассказывал.
И привез документы из Варшавы. Он привез рапорт Бюро информации и пропаганды армии Краевой о ситуации евреев, где уже было сказано, что уничтожено около миллиона евреев. Они еще не знали точного числа. Так что они писали о миллионе евреев. Потом он передал то, что ему сказали в варшавском гетто Зигельбойму, представителю Бунда в Польском национальном совете в Лондоне. Зигельбойм пробовал протестовать. Никто не реагировал.
Почему?
Это очень сложный вопрос. Может, Зигельбойм, мало того, он сжег себя. Это, насколько я знаю, самоубийство, он сжег себя в Лондоне. Он сказал, если я буду говорить, никто не обратит на это внимания. Карский разговаривал об этом с Рузвельтом. Ничего не помогло.
Технически, как вы думаете, было возможно перерезать линии подвоза эшелонов с людьми к Освенциму для того, чтобы, по крайней мере, притормозить процесс?
Извините, я историк, что бы было, если бы было, я такого вопроса довольно не люблю. Но были обращения к союзникам, чтобы они это сделали. Причины, почему они сделали, мы до сих пор, об этом идет большой спор. И подаются разные причины. Например, польское правительство, которое первое публично запротестовало против уничтожения евреев.
Оно находилось в Лондоне тогда?
Оно находилось в Лондоне. Оно первое. Сделало это под большим нажимом, честно говоря. Они боялись, что если они начнут говорить, что евреев уничтожают, что евреи терпят и так далее, мир забудет о терпениях поляков, которые тоже были огромные. Это один из поводов. Там еще входили проблемы реакции общественности на антисемитизм и всякие такие вопросы. Союзники, во-первых, долгое время не верили. Они имели опыт Первой мировой войны, когда по Европе курсировали такие сведения, что совершенно невообразимые. Так они боялись, что это повторяется, что это поляки стараются их уверить, но это действительно этого нет. Во-вторых, они боялись о своих пленных. В-третьих, они боялись, что если они начнут защищать евреев, все начнут кричать, почему евреев, а не других. А в-четвертых, они не очень хотели, у них была цель выиграть войну, а все, что по дороге, это не важно.
Это мы говорим сейчас о западных союзниках. А в какой степени, по вашим данным, был информирован Сталин? И в какой степени советская сторона знала о том, что происходит в Аушвице?
Я совершенно уверен, что советская сторона была прекрасно информирована. У них была и своя сеть разведки, и была польская рабочая партия, которая тоже информировала. В Польше действовали группы советских разведчиков во время войны. Все знали. Но для всех это не было проблемой, честно говоря, так.
То есть это не первая задача.
Ну, да, это была какая-то. Освентим же тоже освободили не потому, что хотели Освентима освободить, а потому, что началась Висаудерская операция.
И по дороге освободили.
Освентим.
Я в этом контексте хотел бы
заметить. Александр Лакшин.
Что об этом же знали и еврейский шув, еврейская община в Палестине, которая тоже стремилась что-то сделать для освобождения своих соплеменников в Европе. Но новые историки, так называемые в Израиле, обвиняют руководство еврейской общины в Палестине, что они почти ничего не сделали. Но возможности у них были также крайне ограничены. Кажется, было выброшено несколько десантов. Одна из них Ханна Сенеш, кажется. Но никаких либо результатов достигнуто не было.
Но это прежде всего это не на территории Польши, но если уже...
Да, это в Венгрии было.
Это в Венгрии. Но если уже об этом говорить, между прочим, польское правительство официально выступило, что уничтожают не только польских евреев, но и евреев из Европы. В Освентиме же привозили евреев со всей Европы. Между прочим, самое большое число евреев, это были не польские евреи, а венгерские.
Венгерские
евреи. Польских уничтожали в других лагерях. Но польское правительство, между прочим, выступило потому, что евреи пригрозили, что они сами скажут об этом.
А у меня вопрос к вам.
А советские можно? Евреи? То...
Что могли советские евреи?
Нет, я имею в виду, советские евреи были в Освенциме?
Я имею в виду, с оккупированной территорией.
Известно, что Айнсацкоманда уничтожала евреев сразу.
На месте.
На месте, так что.
Их куда не вывозили.
Нет, но были, там были транспорты, например, там был транспорт из Пружан. Два транспорта были из Пружа, с Белоруссии. Да. Об этом мы знаем. Еще было несколько таких. Но, в общем, там советских евреев не привозили.
Вот у меня вопрос общий и к Шивону, и к Александру. А можем ли мы сказать, что масштаб Холокоста был известен до 1945 года? Или все-таки и в Москве, и в Лондоне, и в Вашингтоне общий масштаб катастрофы проявился и стал понятен только после победы?
Я сказал, в конце 1943 года, когда уже процесс уничтожения польских евреев был практически окончен, и считали, что погибло миллион. Польское правительство знало о миллионе.
Знали ли они о Ванзейской конференции в этих столицах и о том, что принято решение о тотальном уничтожении
евреев? Нет, я думаю, что этого не знали. Я не встретил, по крайней мере, такого, но что евреев тотально уничтожают, они знали. Они знали и сразу были информированы. Например, польское правительство, когда началась Гросакцион Варшава, большая акция вывезения 90% Варшавского гетто. Это тогда вывезли 300 тысяч человек в Треблинку. Это началось 12 июля.
Какого года?
43-го. А первая телеграмма командующего армии Краевой, это 27 июля, который уже информирует, что вывозят евреев в Треблинку. Так что... В общем, знали масштаба, может быть, не все сознавали масштаб. Никто не мог себе представить такого масштаба. Но...
Освенцим был, ну, Аушвиц, как да. вы говорите, был самым крупным лагерем, да?
Да, да.
В целом в Европе.
По-моему, самым крупным лагерем в Европе. Майданек был очень большой лагерь, Белжец был большой лагерь.
Терезин.
Прошу?
А вот Терезин или это просто...
Терезин – это совершенно другая, другая тема.
Это территория Чехии.
Это, во-первых, в Чехии, во-вторых, это был такой показательный лагерь, посмотри, для всех Красного Креста, комиссии и так далее.
Потемкинский.
Да, такая немного потемкинская. Но там тоже погибло очень много, по-моему, насколько я помню, около 20 тысяч евреев погибло в Терезине. Да, несмотря на все это.
А вот у меня еще такой вопрос. Свозили в Аушвиц отовсюду.
Да.
Везли польских евреев, везли венгерских евреев.
Видимо, европейских евреев.
Из Чехословакии, из других стран.
Из Франции.
Из Франции. А была какая-то особенность? То есть правительство или там марионеточные режимы или так далее этих стран, они хоть как-то пытались уменьшить количество вывозимых? Или немцы вывозили всех подряд, не обращая внимания?
Я вам скажу иначе. Словацкое правительство платило немцам за каждого вывезенного еврея. Они...
Словацкая.
То есть они еще и платили за это.
Да, венгерская до какого-то момента, до переворота государственного, там же был государственный переворот. Они да. старались защищать в какой-то мере. Своих евреев защитила Болгария. Но Болгария не была оккупированной страной.
Так. То есть они не выдавали.
А правительство Апетен?
Там Дарси, это же, ну, это да. немецкая часть, но там арестовывали также евреев по стороне Виши, тоже выдавали. Там было немного другое.
Там другое, да, там сложнее все было.
Там было все довольно...
А из Италии попадали евреи?
Насколько я знаю, что нет. Вообще с Италией была проблема, что до половины 30-х годов фашистская партия не была партией антисемитской вообще. Там были члены евреи. Советники Муссолини, там был тоже очень известный еврей. Но потом, в конце уже, когда они перешли более, были зависимы от Гитлера, там началось антисемитизм, но он никогда не прибрал таких размеров, как в Германии. Даже многие фашисты с этим не соглашались. Так что там было совершенно другое. Там было много легче. В Польше действительно грозила смерть за то, чтобы если человека поймали на том, что он спасает еврея, так его расстреливали его и всю семью. Так что...
А много было случаев, когда... Ну, во-первых, довольно известный, то есть не довольно, очень широко известный список Шиндлера, да, то, что...
Там около 1000 человек он спас.
Да, он спас. Это же тоже это Освенцим, да?
Он спас своих рабочих, которых рабочих, вывезли в Освенцим. Он спас их, да, действительно.
Много таких случаев было? И все ли они известны?
Я знаю несколько случаев, когда семью одного человека спасали немцы. Это я знаю несколько таких случаев. Но это было индивидуальное. Это было на пальцах руки почти, практически можно посчитать, когда они это делали. Были такие немцы, конечно, тоже.
Люди, которых везли в эшелонах, они знали, что их ждет?
Иногда знали, иногда не знали. Это смотря когда. Например, о Треблинке в Варшаве знали довольно рано. Что происходит в Треблинке. В Освенциме мне все знали. Им же обещали, вы поедете, например, европейский, вы едете на восток, там будет, вас ждет работа и так далее, и так далее. Очень многие не сознавали. Но были люди, которые сознавали. Например, мой школьный товарищ спасся, потому что его мать выбросила из вагона.
Она знала.
Догадалась.
Да. Она знала. Так что люди были, было довольно много таких случаев. Когда-то был такой фильм, сделал по рассказу о Ханне Краль. Не знаю, знаете ли вы такую писательницу. Но она очень известная писательница. Ее переводили на многие языки. Она написала такую книгу «Спеть перед Господом Богом» о том, что происходило, что Эдельман ей рассказывал о гетто. Еще довольно много таких вещей написала. Так что...
Все задумались немного. Знаете, у нас просто сейчас будет небольшой перерыв, но до этого я все-таки вам хочу задать этот вопрос, я думаю, что мы потом продолжим. Но там есть еще одна очень такая трагическая страница в истории Аушвица. Это Зондеркоманды. Да?
Зондеркоманды, да. Зондеркоманда – это была команда, которая обслуживала печи, крематории.
Да. Надо пояснить нашим слушателям, что речь идет о заключенных евреях, которые так сказать, этим занимались.
Они из камер выносили трупы, потом сжигали. Но это была последняя зондеркоманда, кончилась тем, что они восстали. Что там было, они и так знали, что их убьют.
Их просто меняли.
Их меняли.
Убивали, набирали новых.
Но последняя зондеркоманда, которая уже чувствовала, что их время приходит, начали восстание. Но,
это уже начало 45-го, конец 44-го, да?
Да, это уже был конец. Там. Так что они начали восстание. Но, конечно, все погибли, у них оружие. Так это об оружии вообще трудно говорить. И сам комендант лагеря Хесс принимал участие в подавлении этого восстания лично.
Ну, надо сказать, что была, кстати, в нашем цикле программа на эту тему, что просто были найдены дневники многих там, этих зондеркоманды, да, они сейчас опубликованы, есть. И это довольно такое чтение тяжелое, я бы сказал.
Ну, вообще, если читаешь от воспоминаний со времен войны, так это страшное.
Ну, а теперь вот тот перерыв, который мы вам обещали, и после Хорошо. Небольшого выпуска новостей мы продолжим.
Программа «Цена победы». программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Сегодня мы ведущие. И напоминаю, что в гостях у нас Шиман Рудницкий, польский историк, профессор Варшавского университета, и российский историк Александр Лакшин, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Говорим мы об Освенциме, или, как нас поправил наш польский коллега, Аушвиц, правильнее говорить, и в связи с 70-летием освобождения этого лагеря смерти в январе 45 года. Мы остановились вот по поводу зондеркоманды, говорили, да? И вы сказали там, кстати говоря, о том, что они там попытались восстать. Здесь в связи с этим у меня два вопроса. Во-первых, насколько вот я читал и слышал, очень неоднозначное отношение все-таки сохранилось к этим людям, да? Понятно, что они были поставлены в такие условия, когда выбор очень, очень узкий, я бы сказал, да? Но, тем не менее, вот это действительно, да, есть такое отношение?
Есть, конечно, там, например, в лагере были капо. Каждая команда имела своего капо из заключенных.
Это типа надзирателя или типа сотрудника,
руководителя?
Ну, он надзирал, чтобы команда работала, чтобы... Но это был заключенный. Но он, чтобы остаться этим капо, он должен показать, что он работает в кавычках. Одни более усердно, другие менее усердно это делали. Та же самая проблема с полицейскими, еврейскими полицейскими в гетто.
Гетто в Варшавском. Гетто.
Да. Не только в Варшавском, в гетто вообще.
Может, я фильм помню.
Можно это продолжить. Та же самая ситуация. Я не знаю, насколько здесь осознают в России, в какой трагической ситуации оказались пленные солдаты русские, советские солдаты, в которые... У них был выбор, или умереть с голоду, или начать служить в какой-то мере или в армии, или в вспомогающих отрядах немецкой армии.
Это то, что называется хиви, да?
Нет, там были бы очень разные. Я по расчетам самих немцев, у них это было около полмиллиона человек. Да. Они водили грузовики, они обслуживали армию.
То есть советские военнопленные.
Советские. Это около полумиллиона человек. Одних я понимаю, там идеологических почти не было, что они были антисоветские. Они шли, чтобы спасти жизнь. Между прочим, охрана Травника, там в Травниках была полицейская школа немецкая. Так там в большинстве были тоже военнопленные, которые потом в Треблинке работали, если можно так сказать, в охране Треблинки. Ну, так что эти люди...
А вот я хотел про поляков спросить. Немцы укомплектовывали Аушвиц только немцами?
Нет, нет.
В администрации, в охране? Или поляки тоже привлекались?
Нет, в охране... Нет. Охрана – это была чисто немецкая.
Чисто немецкая.
Там ни одного польского вообще. Там не было поляков в охране лагеря, конечно. Я не знаю лагеря, где бы в охране были поляки. Я не говорю, что не было случаев убийства евреев поляками во время войны. Мы об этом очень много знаем. У нас три книги на эту тему в последнее время вышли. Как деревня относилась, как отдельные отряды партизанские относились к этому. Там были случаи, о которых может ночью присниться, то, что там происходило. Но в Освенциме, во всех лагерях не было поляков.
Только немцы.
Охрана. Я говорю, охране. Капо бывали поляки, конечно. Бывали немцы, поляки, евреи.
Обслуживающий персонал в лагерях? Какие-нибудь там водители, еще что-то?
Нет.
А скажите, вот еще один вопрос, который я вам хотел задать. Вы сказали вот про зондеркоманды, что было там такое типа восстание. А вообще часто были какие-то бунты, восстания среди заключенных, или режим практически это не позволял?
Нет, ну извините, мы знаем о Варшавстве. Были не в многих гетто были восстания, об этом не говорили.
Нет, я говорю про Аушвиц.
А про Аушвиц нет. Там была организация подпольная. Между прочим, помогаю создать это Пилецкий, о котором я вспомнил. Она была международная, эта организация была. Они помогали некоторым людям, насколько могли помочь спастись. там еще
Побеги были какие-то?
Очень немного было. Были побеги, конечно. Немцы, если ловили, так вешали публично в присутствии всех заключенных, вешали этих людей. Я не говорю, что они с ними перед этим делали, но вешали публично. Но о нескольких побегах мы знаем. И люди тогда оставляли сведения о том, что происходит в Аушвиц. Это не только Пилецкий убежал.
Вы знаете, еще один вопрос. Все-таки, значит, лагерь, ну, лагерь лагерем, но там, конечно, может быть, самая страшная часть этой лагерной жизни, это вот все те опыты, которые там ставили.
Опыты под руководством Менгеле.
Менгеле, да.
Да, он ставил, немцы ставили там очень разные медицинские опыты. И для общей медицины, как они говорили, например, но и для военных целей. Например, они пробовали такую вещь, как сколько выдержит человек в холодной воде. Это для летчиков было дело, сколько человек выдержит в холодной воде, как его спасти потом. Там делали операции практически на живых без анестезиологии. И потом они смотрели, специально заражали эти раны, чтобы посмотреть, как надо это лечить. Но там опыты были очень разные. Менгеле делал опыты на как-то по-русски близняк.
Ну, близнецы.
На близнецах делал опыты, например, какая разница. Так что, но Менгеле не поймали до конца. Он умер своей смертью, Менгеле. Но там это было больше, не только Менгеле, конечно. Лазарет – это вообще было место, если человек попадал в лазарет, известно было, что он не переживет. Немцы время от времени делали там селекцию и делали уколы из фенола в сердце. Так что это...
Ну, там же, я так понимаю, что и сами эти газы, которые использовались в газовых камерах, там это тоже тоже были эксперименты. Циклон, да, циклон Б, да.
Циклон Б.
Ну, там разных вариациях этот циклон Б использовали.
Циклон Б, это... Пользовались. Но это не затем было выдумано, это циклон, но они...
Ну, да.
Так что там это... какая-то часть не сразу уничтожалась, а какая-то часть работала.
Да.
Что они делали вообще?
По-разному.
Какого характера
была? Там очень много было филиалов разных.
Компаний?
Филиалов лагеря, где заключенные работали, на сельских работах. Например, они работали в Буне, этой фабрике, как я сказал, искусственного бензина. И Иго Фарбен им платил деньги за поставку
за рабочую силу.
Это не только там.
Но какого-то серьезного значения хозяйственного не имело. То есть, все-таки в первую очередь это был лагерь уничтожения.
Бензин для немцев это был предмет первой потребности. У них же не было нефти. Это для них было очень важно. Так что поэтому была бомбардирована эта фабрика. Не потому, чтобы там... Там, между прочим, при бомбардировке погибло немного заключенных.
Бомбили американцы, британцы, да?
Да. Немного, вы сказали.
Довольно большое количество
заключенных.
Большое, много? Нет, но сколько там работало, это не...
По отношению к другим,
это вообще не... Так что было, поэтому и...
Слушайте, но это же место не самое такое, это же не является промышленным центром.
Нет,
ну что, там специально, что ли?
Нет, некие... но там же около Освентима лежит горная Силезия. Это огромный промышленный центр. Там
тоже... То есть вывозили рабочую силу?
Там туда. Тоже их иногда работали заключенные из Освентима. В разных фабриках, так что это...
А было ли какое-то различие в отношении там женщина-мужчина, старик, не старик, дети, не дети?
Извини, когда приезжал транспорт, начиналась селекция.
Начиналась селекция.
Отделяли мужчин от женщин, детей от матерей, старых от молодых. Те шли чаще всего сразу, старики, калеки, всякие другие, сразу шли в газ. Так что была селекция очень такая. Менгеле выбирал близнецов, скажем. Он стоял на рампе, выбирал близнецов для своих потребностей, опытов. Есть фотографии с этих селекций, есть фильмы, остались. Все же материала осталось довольно много разного.
Но они были в Нюрнберге, много материала, да?
В Нюрнберге были. Хесса повесили на первого коменданта лагеря. Его англичане выдали полякам, и он был повешен на территории лагеря. Хесс. Он оставил очень интересные воспоминания, между прочим. Он к этому относился как к работе. Он это очень такой добросовестно относился к этому, когда читаешь.
Ничего личного, да?
Ничего личного.
Просто работа.
Ну да. Отечество требует.
Слушай, а вот это правда или нет? Где-то я тоже читал, что там чуть ли не в одном из бараков даже было что-то типа публичного дома.
Был. Был такой дом, и в награду некоторые рабочие получали разрешение.
А то есть для рабочих, не для,
не для немцев? Не для немцев. Это было... Вообще немцы с еврейками, например, не могли спать. Это же было Рассеншанде. Угу. Так что за это можно было пойти на Восточный фронт. Не-не, это был, был такой дом для заключенных.
Так что это... Были ли вообще люди, которые, пройдя Аушвиц, выжили? Я имею в виду не тех, кто был освобожден 27 января 1945 года, а до сейчас, как долго человек мог там прожить?
Ну, это по-разному.
То есть были ли случаи, когда человек попал туда, скажем, в 43-м году и выжил? Или там в 44-м
мы знаем,
году
нет, но мы знаем из первого транспорта польских заключенных.
Которые остались живы.
Там было 720 человек, по-моему, около 200 пережило все 5 лет.
Все 5 лет.
Да. Но были так, это от очень многих этих зависело. Что человек переживет или не переживет. Если была помощь товарищей, скажем, было всегда легче пережить. Поэтому я говорю о ты подпольной этой организации. Если ты был слабый, то если ты чем-то нарушил регламент или просто эсэсман имел сегодня, хотел кого-то убить. Мы знаем, например, в Плашове, это был лагерь под Краковом. Так Амунгет, командир этого лагеря, стоял у себя на балконе и стрелял по заключенным. Так,
развлекался?
Развлекался. Его любовница в этом тоже принимала участие.
А скажите, пожалуйста, вот, значит, мы с этого начали наш рассказ сегодняшний. Где-то, значит, 1 100 000 евреев, да, 1 100 000 всего погибло людей.
В Освенциме.
Да? В Освенциме, да. Да. А сколько людей прошло через Освенцим? Какой это процент от общего числа людей, которые прошли через лагерь? Примерно.
Это очень, очень небольшое число. Это десятки тысяч, которые спаслись, однако.
А, ну, то есть большинство, да? То есть это...
Нет, нет.
Кто попал, тот погиб.
Я имею в виду, вот 1 100 000, да, погибло.
Да.
А сколько всего? Но, 2 миллиона, 1,5 миллиона?
Нет, нет, я вам говорю, что столько погибло. Спаслось, мы знаем, можно просто посчитать, очень редкие случаи освобождения из Освенцима.
Кажется, Циранкевич.
Циранкевич, прошу, Барташевский.
Да.
Вам его... За, ну, за взятки, за разные... Его он только несколько месяцев был в Освенциме, Барташевский. Но это был ранний период, и тогда еще это проходило. Немцы были подкупными вообще. Мы знаем такие случаи. Так его выпустили. Но это очень редкий случай, когда человек выходил из Освенцима. Но так как в конце Освенцима было около нескольких тысяч человек, остальные все погибли. И из этих 60, скажем, 5 тысяч, 15 тысяч погибло во время марша, 7 осталось в лагере. Ну, так что...
А вот у меня тоже был
некоторые
вопрос.
Некоторые умирали уже после войны.
Когда...
Дистрофия, там разные болезни.
Когда в Аушвиц пришли последние эшелоны? Это известно?
Только до конца приходили.
То есть буквально еще в 20-х числах января шли эшелоны?
Нет, в 20-х числах января уже нет. Но, например, многие считали, немцы, что...
Приоритетно посылать.
Приоритетно посылать транспорты в Освенцим, а не перевозить военное оборудование.
То есть у них был зеленый свет для эшелонов.
Для эшелонов.
С евреями.
То есть идеология здесь даже превалировала
над военными какие-то.
Да, так что это...
А известно, откуда были последние эшелоны? Откуда они пришли?
Вообще они привозили, до конца привозили с Венгрии. До конца практически. Шли транспорты с Венгрии.
Я бы хотел сказать, если возможно, о своих впечатлениях. Когда мне было 26 лет, это был еще 76-й год, я был единственный и последний раз, и после этого я был немало раз в Кракове, но я уже никогда уже не желал, как и профессор Рудницкий, побывать в этом музее Аушвиц. Тогда было относительно тихое место, туда туристов было мало, и советские туристы, которые там оказались, и я среди них, для многих было это таким каким-то удивлением, шоком, но это производило страшное впечатление, огромный копный волос, туфель, детских колясок и талисов, ритуальных предметов. И когда позже оказываешься где-то в Варшаве, например, на еврейском кладбище, на Подкоповой, да как называется?
Окопово.
На Окоповой улице, то ходит таксист и спрашивает, ну, кому в Освенцим? Ну, кому в Освенцим? Собирая пассажиров. И здесь это для него совершенно банально, не понимая этой фразы. И здесь невольно вспоминаешь слова Галича: уходит наш поезд в Освенцим, наш поезд уходит в Освенцим, наш поезд уходит в Освенцим сегодня и ежедневно.
Может быть, такие случаи тоже были, но, насколько я знаю, все те, которые были в Освенциме, выходили потрясенными. Когда-то поехал в Освенцим с группой немецких студентов из Гамбурга. Угу. Я сказал, что я уже второй раз не войду. Я остался перед воротами, они пошли. Такой плачущей группы я другой не видел. Такой группы, которая так плакала.
Я хочу вернуться к началу нашего разговора. Да. Как сейчас, обсуждается ли тема Холокоста в польском обществе современном?
Очень.
Выходят ли телепередачи? Извините. Выходят ли статьи, книги? И вот что интересно, вот сам этот музей, насколько он посещаемый в наши дни?
В прошлом году, насколько я помню, музей посетил более миллиона человек. Музей посетил.
Это в основном поляки? Или
большинство
там...
из них должны были поляки. Поляки, конечно. Mm-hmm. Большинство были поляки. О Холокосте у нас пишут, по-моему, вообще о ситуации положения евреев во время войны, вообще о евреях. Я думаю, что теперь в Польше о евреях пишут. Нету другой страны, где столько пишут о евреях, как в Польше. Много больше, чем в Израиле.
А как велика?
А это, извини, пожалуйста, здесь, в связи с этим, у меня все время был этот вопрос, но я его, честно вам скажу, не очень решался задавать. Но поскольку вы об этом сейчас заговорили, и до этого говорили о том, что были случаи, когда... Ну, известно, что в польском обществе, может быть, это, не знаю, чье наследие, но антисемитизм всегда присутствовал. И после войны, кстати говоря.
Антисемитизм присутствует во всех странах, печально, но во всех. А в Польше тоже было очень сильное настроение антисемитское. Это мы видели по положению евреев во время войны. Это тоже очень видно. Теперь, например, вышла последняя книга, вышла, которая называется «Ключи и касса». То, что поляки переняли собственность евреев. Дома...
Угу. Ну, так... То есть, это существует эта проблема, да?
Почему не существует?
Она никак не решалась.
Нет.
Я имею в виду собственности.
Нет, но можно получить свою собственность теперь, если докажешь, что это будет...
Ну, кто остался? Вот у меня вопрос.
Ну, так семьи остались.
Какой процент евреев выжил в Холокосте?
Во-первых, нету наследников очень часто.
Вот об этом речь.
Это чаще всего. Были случаи в городах, когда передавали им их собственность. Больше это получали еврейские общины, синагоги там, угу. Еврейские, их собственность.
Сколько сейчас евреев живет в Польше?
Есть. Знаете, на этот вопрос вам никто, на этот вопрос по двум причинам вам никто точно не ответит. Во-первых, в Польше не ведется национальная статистика официально.
Этническая в смысле, да?
Что?
Этническая.
Этническая.
Да?
Это интересно, что в России вот в 2010 году была перепись, у нас все-таки спрашивают национальность.
Я сейчас
немножко было по-другому в России. Не спрашивали, Василий, если ты хотел, ты заявить себя кем угодно.
Это был добровольный вопрос, от которого можно было отказаться. Да.
Это первое. Во-вторых, что значит евреи в Польше? Кто это евреи в Польше? Многих, которые корни еврейские, там дедушка, бабушка.
Можно же говорить об общинах, говорить о синагогах, говорить о иудеях.
То они считают себя поляками многие. Но есть такие, которые ищут свои корни, начинают считать себя евреями. Я сказал, что нету такого вопроса, как национальность, но в последней переписи бесправно такой вопрос задали. И оказалось, что все меньшинства подали...
Судебные...
Нет, они подали... Их число было 90% меньше, чем считают до сих пор. Угу. Наши социологи этим занимались. Это очень интересный вопрос, почему. Но если вы спрашиваете, сколько в Польше евреев, я отвечу иначе. Перепись населения ничего не показала в этом отношении. В этом, поэтому. Но у нас есть комиссия по национальным вопросам польского сейма. И они издают свои отчеты. Раз на несколько лет они издают свои отчеты. И они считают, что в Польше от 10 до 15 тысяч евреев.
А
они...
до войны было несколько миллионов,
до войны,
да?
Было около, до 3 миллионов.
До 3 миллионов.
Да, да.
Ну, где-то около 6 тысяч, да, я читал.
Нет, но они
это
считают...
Это по оценке, нет?
Очень трудно сказать, сколько. Никто вам на этот вопрос... А если ответит, так это будет неправда.
Здесь, правда, это не совсем уже вопрос к Освенциму. Мы уже сейчас вообще говорим, может быть, о... польской памяти исторической, да, а как воспринимает сегодня, ну, поскольку сегодня это на слуху страна, я имею в виду польско-украинские отношения.
Уа, задали вопрос очень снова да. Сложный вопрос.
Я имею в виду не сегодняшние, да, а именно история.
История польско-украинских отношений очень сложная. Они были... редко были хорошими, можно так сказать. Но бывали такие периоды, когда были хорошие.
Да, мы все помним Тарас Бульбу Гоголя.
Ну, Тараса Бульбу все, конечно,
помнят. Где это описано в том числе.
И это смотря где, в каком районе Польши, это смотря где. В Польше были два типа украинцев. Я говорю о предвоенной Польше. Были два типа украинцев. Один – это Восточная Галиция. Это была австрийская часть, и другая часть – это была Волынь, где были... Это была прежде империя, русская империя. Это были другие... Совершенно другие отношения были в этих двух группах. И совершенно другую политику по отношению к ним вело польское правительство. Были периоды, когда они были неплохие, но уже перед войной был создан ОУН, Организация украинских националистов. Начался террор с их стороны, но поляки отвечали тем же, как в Польше говорят, «вартпацпалаца». Это было во время войны, это, конечно, исключительно плохие.
История занимает большое место в польской политике?
Как сказать, по-моему, чересчур большое. Это и для истории плохо, и для политики плохо.
Но это этим страдает не только Польша.
Ну, я понимаю.
Насколько мы знаем.
Я не хотел этого сказать, но этим многие страдают. Особенно в Восточной Европе. На Западе немного другое отношение к этому.
Это правда. Спасибо. Это была программа «Цена победы». Мы благодарим наших гостей за участие. Всего доброго. До встречи через неделю.
До свидания.
Программа «Цена победы».